с которым связано крещение Руси, стал новгородским князем в 970 году, в 978 захватил власть в Киеве, а в 988 году выбрал христианство в качестве государственной религии. О причинах, по которым князь решился на такой поступок, и о личности, о той роли, которую христианство сыграло в формировании восточнославянских этнических общностей, Радио Свобода рассказал доктор исторических наук, профессор МГИМО Андрей Зубов.
Конец X века – это время, ну, действительно повального принятия христианства в очень многих до того не христианизированных обществах Восточной и Северной Европы. То есть практически одновременно, например, с принятием христианства Русью принимает христианство Скандинавия в 1993 году и целый ряд других обществ. Не совсем одновременно принимает христианство Венгрия. То есть это было время, когда, ну, если угодно вот говорить в современных понятиях, когда модернизация периферии связывалась с идеей принятия религии наиболее развитой части тогдашнего мира. Христианизация была совершенно естественным актом для князя Владимира. Интересно, что он подсказал своему родственнику Олафу Святому, что необходимо христианизировать Швецию. И она была христианизирована через 5 лет после этого. А тогда, в 88 году, Олаф гостил как раз у своего вот родственника Владимира в Киеве.
А что за человеком был князь Владимир? Это совсем сейчас апокрифическая личность?
Хотя очень много есть белых пятен, и по целому ряду вопросов, например, даже не только о дате дня, но даже о годе крещения Руси, о том, как проходило крещение, и где крестился сам князь Владимир, в Киеве, в Херсонесе, или в Берестове под Киевом. До сих пор идут споры. Тем не менее, летопись дает нам достаточно яркий образ князя Владимира, как действительно интересной личности. Хотя тогда христианизация была модным делом, но Владимир к нему отнесся не как к элементу политическому, а как к элементу сугубо личному. Это ясно из того, что вот он, крестившись совершенно резко и круто, изменил всю свою жизнь. Владимир был очень слаб в отношении женского пола. Совершил целый ряд преступлений даже на этой почве. Ну, скажем, убил своего брата, я взял у него красавицу жену, кстати, в прошлом греческую монахиню, беременную к тому же от брата. Убил родителей своей другой жены, Рогнеды, полских, варяжских князей. Все говорил, что ни одна женщина по Киеву красивая пройти не могла, чтобы не подвергнуться опасности на себе. Все это было полностью прекращено. Он создает нормальную семью, порядочную. Он решает прекратить смертную казнь. Он изменил круто всю экономику. Одним из главнейших элементов экономики после варяжского завоевания была продажа славянских рабов на рынке рабовладельческие. А вот он прекращает продажу своих подданных в рабство, отменяет рабство вообще как таковое практически, и наоборот начинает активно выкупать пленных, на что тратит деньги из княжеской казны. Меняется отношение между варягами, славянами и угрофинами. Если до этого отношения были достаточно антагонистические, и варяги считались высшей кастой, то как раз сложение русской народности из трех этносов, варяжского, славянского и угрофинского, оно начинается с князя Владимира именно из-за изменения его политики, его христианизация. Это очень серьезный его личный выбор, который оказал сильное влияние на весь последующий ход развития России.
Верно будет сказать, что крещение Руси было каким-то основным или очень заметным этапом в образовании той самой древнеславянской, древнерусской народности, о которой вы говорите.
Ну, можно сказать, что он заметным, оно является для нас. Тогда это был, естественно, религиозный акт. Но прошли века, и мы понимаем, что вот то, что сложилось, вот действительно русско-славянская народность, это результат во многом крещения Руси. Ну, скажем, элементарный пример. Варяги не имели своей письменности, а славяне имели письменность благодаря тому, что уже задолго до Владимира Южного славяне получили от Кирилла и Мефодия письмо из Западной. И, соответственно, христианизация как принятие письменной веры, христианство – это письменная вера, немыслимая без писания, без богослужебных книг, могла быть только на славянском языке. Поэтому единая народность восприняла в качестве литературного единого языка не варяжский и не угрофинский наречия, а именно славянский язык. И сложилось на основе славянского языка. Хотя этнически по крови она, безусловно, полинациональна. Туда еще вошли, кроме трех названных, еще и хазарский элемент. Тоже надо это иметь в виду. То есть фактически это огромный котел народов.
И вот в этом плавильном котле бурлило, варилось, и в конце концов получилось некоторое подобие единой славянской древнерусской народности. Когда исторические пути сложились так, что из этого общего этноса стали выделяться русские, украинцы, белорусы?
Объективное разделение, но не субъективное, потому что он никем не осознавал, что это три разных нации, началось именно через 100 лет после татаро-монгольского завоевания, в середине 14 века, даже ближе к концу 14 века, когда литовские князья освобождают от татар нынешние белорусские и украинские земли. Благодаря этому возникает особый освобожденный от татар, но открытый Западу через Литву и Польшу русский мир. Вот на основании этого русского мира сложилось белорусское и украинское. Особая этничность, особое культурное сознание. И отличие украинского и белорусского происходит в основном из-за того, что нынешняя Беларусь оставалась в составе Литвы после того, как была полная уже уния между Литвой и Польшей возникла, а нынешняя Украина была передана Литвой Польше в управление. Восточная часть земель и северная часть земель, то есть Москва и Владимир с одной стороны и Новгород с другой, они оставались вне этого поля. Новгород был открыт Балтике, открыт Западу. Это совершенно своеобразная русская культура, которая никогда не была подчинена татарам, но, к сожалению, была уничтожена Москвой полностью, тотально. То есть именно как культура общества остались мертвые памятники, но исчезли люди. Восточная часть этого единого русского субстрата, она фактически вот взяла тип вот этой великорусской, татарской по политическому сознанию общности, очень отличающейся от западно-русской, с ориентацией на замкнутость, на отделенность от всего мира, на идею Москвы Третьего Рима. Все эти идеи складываются в конце 15-го, в начале 16 века. Вот это время объективного разделения. А субъективно разными народами себя украинцы, белорусы и русские почувствовали в 16-м и особенно ясно в 17-м веке.
О крещении Руси и его последствиях говорил московский историк, доктор исторических наук Андрей Зубов.